С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В рубрике «Художественное чтение» сегодня вы услышите продолжение историй из книги писателя Александра Худошина «Рассказы о простом и чудесном». Как часто взрослым хочется побыть детьми. И, напротив, ребенку казаться самым взрослым из взрослых. Как часто наша взрослая память возвращает нас в детство, в страну, где можно посмотреть на себя со стороны, понять свои нелепые глупости и даже вернуться к истинам, которые были верными и не очень, глотнуть свежего воздуха юности и уже быть верным всегда. Итак, о простом и чудесном.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего, и я опять.
Мне было 10 лет. Остальные были старше года на 2 или на 3. Витька Длинный был уже взрослый парень лет 15. Мне он не нравился своей развязностью, но он считался главным. Не знаю, откуда появилась на нашей дачной улице та девушка-цыганка и почему она пришла одна, без подруг. Ну, видно было, что она очень утомлена и хочет отдохнуть. Стоял июль. Я цыган побаивался. Их женщины всегда ходили большой шумной толпой, а чернобородые мужчины носили мятые шляпы, и глаза у них сверкали. Девушка села на травянистый откос дождевой канавы и сложила руки на своей пестрой цыганской юбке. А ребята окружили ее и принялись дразнить. Они ее дразнили то гадалкой, то воровкой, то нищенкой-поберушкой. Она молча глядела прямо перед собой, как будто никого не видела. Но в ее темных глазах появилось какое-то странное выражение. Некоторые из парней притихли. Однако трое или четверо продолжали потешаться, а Витька как заводила больше всех. Наконец в руках у него появился неизвестно откуда взявшийся кусок черствого хлеба, черная окаменевшая горбушка. «Бери, не стесняйся», — сказал он. Я понял, что происходит что-то не то, что-то очевидно ужасное. Девушка смотрела прямо перед собой. Ее босые ноги были в пыли. «Бери, бери!» — повторял Витька и стал совать каменный хлеб ей в руки. И тогда я увидел, как по ее смуглому лицу медленно катится слеза.
Я помню, когда я был маленьким, бабушка мне рассказывала, что жила она тогда в Сибири, в окрестностях Барнаула. Сколько ей было? Ну, лет 14, говорила она. Ну да, где-то так. Пошли, говорит, мы с подругами в лес ягоды собирать. У нас там лес серьезный, тайга. Ягод, конечно, уйма. Долго ходили, целый день. Возвращались уже к вечеру. Вышли на опушку. До деревни совсем близко. Хоть и стемнело, но вечер-то летний, но все-таки видно еще кое-что. Я, говорит бабушка, шла впереди всех. Гляжу, возле дороги теленок. Ну, подошла я к нему и стала гладить. Тут девчонки подошли, да как крикнуть: «Шурка, Шурка!» кричат, это... волк! Ох, как мы бросились бежать, рассказывала бабушка. Когда уже убежали, то давай смеяться. Ну а что, были молодые, веселые, озорные. Ну и мне, говорит, совсем не было страшно. Смеялась вместе со всеми. Но вы только представьте себе такой случай. Волк был большой. Я, говорит, стою, глажу его, говорит бабушка, а он ничего. Но все же любят ласку. Конечно, зимой такое невозможно, зимой волки голодные. Потом бабушка вернулась домой, а ей не верят. Не верят. «Да брось ты, — говорят, — ты нас разыгрываешь». Ну, что было, то было. А шерсть? Ну, какая у него шерсть? Она как-то и не думала. Ну да, в общем... обыкновенная, такая же, как и у всех, гладкая.
Я возвращался из загорода с тяжелым рюкзаком за плечами. У меня болело колено, и я, прихрамывая, шел по станционной платформе навстречу потоку людей. Никто не обращал на меня внимания, хотя выражение лица у меня наверняка было неважным. В большом городе порой люди совсем не замечают друг друга, как будто вокруг пустыня, и даже иногда обходят стороной упавшего, стараясь не думать, что с ним приключилось. Я сам не видел лиц. Все они казались мне одинаковыми. Может, я и равнодушный, а может, это от боли и от усталости. Мне было все равно, лишь бы до дому как-нибудь добраться. И вдруг я почти столкнулся с мужчиной средних лет. Очень просто, почти бедно одетого. Он шел, опираясь на грубую палку. Мне даже показалось, что он нарочно заступил мне дорогу, чтобы я не мог его миновать. На секунду мы оба остановились, и этот человек взглянул на меня чуть из-под лобья и тихо произнес: «Здравствуй, брат». Я был поражен. Почему он это сказал? Ведь мы совсем чужие люди. Ясно, что он разгадал мою загадку. Он понял, что мне сейчас худо. Ему и самому, видно, в жизни пришлось не сладко. Судьба его, должно быть, не баловала. Я вспоминал потом не раз его серьезное и грустное лицо. И как он поглядел на меня. И еще... Я понял. Мой встречный знал, что не бывает совсем чужих людей. С детства люблю коров. Корова – красивое животное. Хотя, может быть, кому-то так и не кажется, у нее острый хребет, выступающие грубые бедра и лопатки, а живот, похожий на бочку, провисает чуть ли не до земли. Дышит она шумно, вечно вокруг нее кружат и облепляют ее кусачие оводы. Все-таки она красива. Какая у нее замечательная голова, украшенная чуть изогнутыми рогами. Какие огромные, немного печальные глаза с длинными ресницами. Какие пятна на спине, то коричневые на белом, то рыжие, как будто ее всю облепили кленовыми осенними листьями. Бывают и совсем пестрые коровы, у которых на шкуре всяких цветов намешано. Таких называют пегими. А бывают и черные, как уголь, и белые, как снег. А поглядеть на корову, как пасется она на лугу или на опушке леса, или как зашла по колени в тихую вечернюю реку и пьет, и поднимает время от времени голову и внимательно смотрит на тебя. Но разве в это время она не прекрасна? Разве можно представить без нее нашу русскую природу? В то же время я с детства боюсь коров, особенно когда их целое стадо. У всех коров разный характер, бывают и бодливые. А уж если среди них бык, никогда я не любил проходить стадо насквозь. Однако, когда оно возвращается с пастбища, загораживая тебе дорогу, то приходится это делать. Иначе придется дожидаться, покуда пройдут все животные до единого. Однажды мне случилось идти полем, на котором паслось большое стадо, Со мной была моя собака, Черныш, которая то забегала вперед, то отставала, вынюхивая что-то в сухой качковатой траве. Коровы двигались мне наперерез, сопровождаемые двумя конными пастухами. И я хотел их обойти. А, да не тут-то было. Куда бы я ни повернул, все стадо устремлялось ко мне. А было их 200 или 300 голов. С каждым моим маневром эта масса подходила все ближе. Звери двигались все быстрее, они даже перестали пастись и вздымали вверх белую пыль. «Плохо дело», — подумал я, и заметался из стороны в сторону. За мною бегал и мой пес. Тогда коровы стали огибать нас слева и справа, как бы стараясь взять в кольцо. «Ну все», — мелькнуло у меня в голове, — «теперь нам так просто не выпутаться». И тут один из верховых направил свою лошадь в мою сторону и, еще не доезжая, сказал дружелюбно: «Стойте на месте, они вас не тронут, с вами собака, они следуют за ней, думают, что уже пора идти домой». Действительно, догадался я, ведь такое большое стадо всегда пасут с собаками, которые и наводят в нем дисциплину и ведут его за собой. Сейчас их не было видно, они находились, вероятно, где-то позади. Я остановился, и мой черныш тоже. Тогда все коровы перестали двигаться и, стоя полукругом, почти неподвижно смотрели на нас с близкого расстояния. Вот это было зрелище! Второй пастух щелкнул кнутом, и они понемногу стали расходиться и пощипывать траву, и уходить прочь. Стали возвышаться над стадом, отделяться и фигуры конных пастухов. Мы с Чернышом двинулись к березняку, который белел на краю поля. Там, прямо под рощей, шла дорога в нашу деревню. До сумерек оставалось не больше часа.
Маленький мальчик заболел. Болезнь оказалась очень тяжелой. Не какая-нибудь простуда, а гораздо хуже. Врач приезжал, лекарство прописал. Он подбадривал малыша, но когда в прихожей одевался, вид у него был озабоченный.
«Ну, как вы считаете, доктор, он поправится?» — спросила мама.
«Конечно, конечно», — отвечал врач с каким-то напряжением. Однако положение не улучшалось. Маме предложили положить сына в больницу. Но она отказалась. На больницу она не надеялась. Мальчику нужен постоянный уход. Надо, не отходя, сидеть возле его постели. Ведь он же еще такой маленький. Он и дома-то все заходил за ней и говорил: «Мама, мама!» А мама работала. Бюллетень по уходу у нее давно кончился. Муж в это время был в командировке. Помогали-то родственники, то знакомые, то еще соседи. Мать отпрашивалась с работы пораньше и мчалась к своему бедному ребенку. Она готова была все отдать, лишь бы он выздоровел, поправился. Но мальчик не выздоравливал. Он страшно похудел. Остались, что называется, одни глаза, ребра на его
тельце резко обозначились. Мама все больше приходила в отчаяние. Она казалась себе такой одинокой в своей беде. Как тяжело, тяжело чувствовать собственную беспомощность. А гроза, представлялась ей, надвигается. «Неужели мой малыш умрет?» — думала мама. И по лицу ее текли тихие и неудержимые слезы.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины, о, волшебство, ко мне слетятся сны.
Так вот точно сидела она однажды и плакала. День за окном был пасмурный и тяжелый. Тротуары и мостовую покрывала снеговая каша, которую сходу расшвыривали проносящиеся машины на одуревших от ненастного сырого января пешеходов. Все было заволочено туманом, так что в комнате постоянно приходилось держать свет включенным. В ушах молодой женщины звенело, голова кругом шла от недосыпания. «Мама! Мама!» — услышала вдруг она голос малыша. «Это ты плачешь из-за меня? Но ведь я же еще не умер!» — говорил малыш. Молодую женщину это поразило. Не иначе то была какая-то милостивая Господняя помощь, чтобы укрепить ее слабеющие силы. И она стряхнула с себя малодушие и почувствовала бодрость и странную уверенность в том, что все обойдется. «Я больше не буду», — сказала мама. «Не буду». И сказала она сыну это совсем как-то по-детски, совсем так, как он сам не раз говорил после того, как нашалит. Она наклонилась над его кроваткой, и он обнял ее за шею своими тонкими ручками. Как ей помнится, именно с этого дня дело пошло на поправку. Да-да. Позже много раз она вспоминала эти самые слова своего сына. «Мама, мама, ведь я же еще не умер!» Она ясно и твердо поняла, что в них содержалось вразумление для нее. Нельзя, нельзя отчаиваться, нельзя опускать руки, нельзя сдаваться. А потом вернулся из отлучки отец. А потом наступила весна, и они втроем гуляли по свежему, покрывшемуся зеленью парку, взявшись за руки. Все вместе, втроем. Пахло тополиной смолкой, и на асфальте дорожек лежали солнечные пятна.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной. И вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего. И я опять взлечу в те небеса, друзей и птиц услышу голоса, и яблоки найду, шурша травой в солнечном саду. Детство моего. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. Годы бегут в гулкую тьму, мама. Разлучить нас никому, мама.
В рубрике «Художественные чтения» сегодня прозвучала заключительная часть из цикла рассказов о простом и чудесном по книге писателя Александра Худошина. В исполнении актеров литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье» Дмитрия Бабушкина и Михаила Масленникова.
Но детство облака, память сторожа. Там ты стоишь и смотришь из окна, как на ветру полощется весна. Там шар цветной плывет над головой, там песню мне поет негромкий голос твой. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. Годы бегут в гулкую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама. Твоя так же нежна, мама. Годы бегут в гулкую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама.